Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение» в студии Евелины Геворкян. Сегодня я общаюсь с Михаилом Борщевским. Здравствуйте, Михаил.
Добрый
день. Я сразу же назову телефон, на который вы можете присылать свои смс-сообщения с вопросами, комментариями. +7 985 970 45 45. Итак, слушатели «Эхо Москвы» и зрители RTVI уже, я надеюсь, присоединяются к нашей с вами беседе и присылают свои вопросы. А между тем мы с вами обсудим то, что наиболее актуально на сегодняшний день. Много, так скажем, мэр Москвы инициировал обсуждение многих тем. Главный из них — это, конечно же, вопрос о возвращении, возможно, выбранности губернаторов. Хотя чуть позже он это сказал в понедельник в эфире Владимира Познера, хотя позднее он сказал, что сейчас не время говорить о возврате к прямым выборам глав российских регионов, и вообще передача была о другом, меня неправильно истолковали и так далее. Как вы отреагировали с энтузиазмом на сегодняшний вот эту тему?
На самом деле, я, конечно, хорошо отношусь к Юрию Михайловичу, но мои реакции, так сказать, на политические вопросы не зависят от его высказываний. Значит, если кто-то помнит те времена, когда я занимался политикой, то прямые выборы губернаторов были одним из программных положений гражданской силы. Значит, я считаю, что на сегодняшний день прямые выборы губернаторов России необходимы, просто необходимы. Можно дискутировать по поводу того, правильно ли было сделано, когда они были отменены. Есть свои аргументы и за, и против. Но на сегодняшний день никаких аргументов против прямых выборов губернаторов я не вижу. В какой-то мере то, что предложил Медведев в послании, что губернатор будет назначаться из числа лиц, из числа по рекомендации партии, победившей на выборах в регионах, это все-таки опосредованное, но все-таки волеизъявление. Голосуя за партию X, мы, избиратели, понимаем, что партия X предложит некую кандидатуру губернатора.
Но если это партия,
но мы не знаем, какую. Но мы не знаем, это я в прошлом эфире уже говорил. Теперь далеко не факт, что Единая Россия будет выигрывать региональные выборы. Вот теперь это далеко не факт. Так вот, но я не хочу голосовать за партию X и за их кандидатуру губернатора, хотя, потому что я хочу конкретно Пупкина или Сидорова или Петрова. Я избиратель. Поэтому я по-прежнему стоял на этой позиции, буду на ней стоять. Я за прямые выборы губернаторов.
Как вы думаете, вот это вчерашняя его действительно оговорка? Человек случайно сказал не то, что нужно было?
Не знаю, не могу сказать. Юрий Михайлович, в принципе, человек, так сказать, такой... Знаете, я, когда заходит речь о Лужкове, я готов ему все простить за одну очень старую историю. Вы в том поколении, которое это не помнит, а вот люди моего возраста это помнят. Верховный совет Хасбулатовский. Значит, выступает Лужков. И народ этот в зале, в основном там были, так сказать, коммунисты, в основном. Мы требуем снятия мэра Москвы, мы вас, так сказать, там заможая загоним. Сидит Лужков и начинает смеяться в зал. Ну, это вам не по силам. И вот эта уверенность в себе. Тут мужик стоял на трибуне, стоял мужик. И политик, и мужик. Вот очень достойно. Много было хорошего, много было плохого в его деятельности. Но то, что он не флюгер, это, так сказать, медицинский факт. Как политик, он, конечно, где-то осторожничает, где-то, так сказать, вот. Но обратите внимание, он далеко не первый, кто из тяжеловесов говорит про прямые выборы. И Лужков-то ведь понимает, что в случае прямых выборов в Москве его шансы 50-50. Потому что, когда человек правит городом почти 20 лет, количество его недоброжелателей в городе, естественно, растет прямо пропорционально сроку его пребывания. Да? Вот, поэтому я не думаю, что он там о себе лично печется. Оговорился он или сказал то, что он реально думает, и в какой из дней он сказал правду, вот, я не могу судить. Это спросите либо у него, либо у Цоя. Так сказать, вот. Но это не новая тема, по-моему, и он уже третий, кто потом Шамиф об этом говорил. Как-то.
Но учитывая то, как быстро отреагировала партия, сказав, что...
Это другое дело, нет. Партия отреагировала, естественно, Единая Россия не могла отреагировать иначе после послания президента. Если бы Медведев сказал о том, что нужны прямые выборы губернаторов, то Единая Россия бы сказала, что, конечно, мы именно это всегда и имели в виду, когда говорили про косвенные выборы. Вот. Нет, тут все понятно.
То есть нам, чтобы, так скажем, не забивать себе голову, не стоит воспринимать всерьез на данный момент эту тему?
Я, по крайней мере, точно могу сказать, что, по моему мнению, это не есть пробный шар, пущенный из Кремля устами Лужкова. Во-первых, Лужков, так сказать, не очень хороший, так сказать, канал для следования сливы информации, он самостоятельный игрок. Вот. Я не думаю, что Лужков там отражал кремлевскую позицию или вот его устами попробовали прощупать настроение общества. Это была его личная позиция. Это наверняка. Угу. Вот. Ну, а реакция Грызлова, она вполне понятна, потому что, ну, как отец-основатель «Единой России», один из отцов-основателей, говорит то, с чем партия не согласна. Поэтому Грызлов очень дипломатично и тактично отреагировал, что это мнение Лужкова, а не мнение партии. Все нормально.
Ну, понятно. То есть не стоит обращать внимание, потому что население в свое время эту инициативу приняло.
Не заморачивайтесь. Не заморачивайтесь.
А руководство пока еще не передумало.
Да.
А, другой вопрос – это объединение регионов. В то же время сегодня бедный Борис Громов, губернатор Подмосковья, в очередной раз, он сказал, что я уже устал говорить о том, что я не ухожу в отставку и что объединение
уходит,
не будет.
Уходит или не уходит Громов в отставку, это как бы его личное дело, дело Кремля. А что касается объединения регионов, то я однозначно за это. И с точки зрения управляемости государства и экономики. Значит, нужно иметь в России регионов 20, не больше, для того, чтобы это все нормально функционировало. С точки зрения сокращения чиновничьего аппарата. Слушайте, у нас столько чиновников, сколько не было при советской власти. Значит, поэтому укрупнение регионов, естественно, ведет к значительному сокращению бюрократов. Но есть и чисто экономические причины. Вот смотрите, если упрощенно, подоходный налог, то, что мы платим подоходный налог, это те деньги, которые регион, в котором собирается подоходный налог, пускает на медицинское обслуживание, образование, транспорт и так далее. Какое количество жителей Подмосковья работает в Москве? Огромное. Я слышал цифру чуть ли не до 60% из ближнего Подмосковья. Я беру там Люберца, Реутов, Матищева, Одинцова. Вот это, да? Значит, эти люди платят подоходный налог в Москве, а требуют, соответственно, транспортную инфраструктуру, медицинское обслуживание и образование от Московской области. Откуда они возьмут? Московская область. У них деньги все собирает Москва. Да? И обратная ситуация. Москвичи ездят за город, и заплатив налоги в Москве. И говорят Лужкову: Юрий Михайлович, а дороги-то где? Ну, до МКАДа довели, а дальше? Почему мы должны стоять по 3-4 часа в пробках по пятницам, когда дачный сезон? А дачный сезон сегодня, между прочим, худо-бедно с апреля по ноябрь. Лужков отвечает: а у меня это как бы не я, это Громов. А Громов говорит: а у меня денег нет. Лужков говорит: я-то построил до МКАДа, я МКАД построил, а дальше это не моя епархия. То есть, короче говоря, при таком тесном взаимопроникновении жителей Москвы и Московской области, Москвы и Московской области, не будем брать здесь, в данном случае, так сказать.
Не, я просто почему тут уже, наверное, улыбаюсь, сижу, соседние области, там, я просто сама лично знаю, да, допустим, Ивановск, Владимирская, еще какие-то области, очень многие люди теперь уже тоже ездят на заработки в Москву, оставляя семьи, да, и там на выходные приезжая. Я так чувствую, что скоро вот это объединение России вокруг Москвы, да?
Я потом скажу, с моей точки зрения, где-то порядка 20 регионов должно быть в России. 20 регионов. Вот. Ну, вы только представьте, насколько у нас будет меньше законодательных органов, таких вот весомых, важных, главных, да, бюрократов разных мастей. Насколько управляемее будет медицина. Ну, вот посмотрите, даже вот возвращаясь к тому, о чем я говорил. Москвич заболел на даче. Какой уровень медицины в Московской области? Ужас. Ну, правда, в Москве тоже немного лучше, но все-таки получше, хоть чуть-чуть получше. Да? Вот, то есть, понимаете, все-таки из, там, условно говоря, из Ивановской области в Москву и из Москвы в Ивановскую область ездят несравнимо меньше людей, чем из Московской области.
Безусловно, да. Я-то здесь уже скорее продолжаю вашу мысль, радуюсь за то, чтобы Москва объединилась с Россией, чтобы вот эти все деньги и инфраструктура и так далее распространились бы вот как-то, да, действительно дальше
МКАДа. Да, более-менее равномерно должно распределяться, потому что я неплохо знаю Рязань и Рязанскую область. Вот, и наблюдаю, вот как в течение 15 лет Рязань превратилась в хороший такой среднеевропейский город. Ну, по количеству там гостиниц, магазинов, таких вот развлекательных заведений, по дорогам. Хотя, так сказать, не могу сказать, что там в Рязанской области всегда везла с губернаторами. Вот, но все-таки из Рязани в Москву ездит меньше. Вот, но представьте себе отделить город Рязань от Рязанской области. Ну, это же невозможно.
Ну, вы же сами понимаете, что город Москва – это не просто город. Это отдельное государство, и оно требует отдельного управления.
То же самое, я считаю, что Санкт-Петербург и Ленинградскую область надо объединять однозначно совершенно. Я думаю, что Поволжье можно объединить, там, Самару, Саратов, вот эти вот регионы. Вот, то есть, надо укреплять. Уже есть такие смешные маленькие области, вот, которые меньше, чем там префектура Москвы.
Давайте немножко сменим тему об объединении не регионов, а скорее партий. Я знаю, что вы в прошлый раз открещивались от всех вопросов, касаемых правого дела, что вы больше не удел. Но, тем не менее, вот новости все время приходят, вопросы вам продолжают присылать. Вот как вы думаете?
Знаете, мне сегодня, простите, я вас перебиваю, не заслушаю вопрос. Мне сегодня мой друг и блестящий политолог Виталий Росницын прислал стишок на СМС. Я хочу его прочесть, потому что это очень хорошо, по-моему, отвечает на все вопросы. «Отыгралась гражданская сила, и пожить-то совсем не успела. Как-то быстро уж дух испустила, но погибла за правое дело». Вот мне кажется, это, так сказать, отражает позицию гражданской силы. Погибли за правое дело.
Угу. У вас теперь вы уже только улыбаетесь и читаете стишки веселые. Ваша политическая деятельность...
Нет, как мне не улыбаться? Посмотрите. Значит, все, что вот было... Вчера была пресс-конференция новых 300 председателей, да? И говорились те вещи с точки зрения того, на кого рассчитана партия, программа партии, основные требования, которые выдвигаются партии, за что она будет бороться. Все то, что говорила гражданская сила. Значит, можно сказать так, что рельсы мы проложили. Вот. Ведь я много раз повторял, для меня важны не личные там мои амбиции какие-то. Личные амбиции я все выполнил. Три задачи, которые я ставил, эти три задачи достиг. Мне важно, чтобы дело делалось. Вот. И, по крайней мере, сегодня, если там личные амбиции сопредседателей не начнут мешать общему делу, или, так сказать, личные амбиции тех, кто стоит за одной из партий, вот, то тогда... Партия, так сказать, продолжает то дело, которое начинали мы. И, знаете, кто идет после нас, пускай сделает лучше, чем мы. Я искренне желаю им успеха.
Ну, а все-таки...
Потому что партия такая нужна. Она реально нужна.
И вы на данный момент, как гражданин Борщевский, там, всей душой и своими помыслами за эту партию, получается?
Хоть исходя, и вышли. Исходя из того, что было продекларировано, да. Там у меня есть люди, которые мне в этой партии не нравятся. Ну, это вполне естественная человеческая особенность. Кто-то тебе нравится, кто-то не нравится. Но исходя из того, что было продекларировано, да, мне это очень нравится. Что они будут реально делать, вот реально делать, а насколько декларации будут расходиться с реальными поступками, вот это как бы посмотрим. До выборов еще время есть. Вот. Но начало хорошее. Вот, и я искренне желаю им успеха, потому что для меня самым важным событием было то, что «Деловая Россия», а это крупная организация, объединяющая предпринимателей, поддержала Бориса Титова, когда Борис Титов согласился от имени гражданской силы стать сопредседателем новой партии. То есть, другими словами, наконец-то бизнес понял, что если он не будет заниматься политикой, не пойдет в политику, то превратится в стадо баранов, которого ведут на заклание. То есть бизнес решил отстаивать свои права. Слава богу.
Это, по вашим наблюдениям, проявляется относительно только одной партии? Ну, нет, второй партии, скажем так.
Я не знаю, какая еще партия, какая партия еще представляет интересы бизнеса.
Активность бизнеса в политической сфере.
Я надеюсь, что сейчас это все из слов перейдет к делу, к делам. Потому что именно бизнес может поддержать новую партию на региональных выборах. И с учетом того, что предложил Медведев по изменению политического ландшафта, региональные выборы становятся у нас основными, главными. Просто главными. И особенно для тех, кто работает в регионах. То есть для бизнеса. Не крупного, так сказать, такого межрегионального, типа там «Газпрома». Да? Вот, а для реального производительного бизнеса, который работает в регионе. Для них региональные выборы становятся основными. И вот теперь у них есть партия, которая будет отстаивать интересы бизнеса, которая теоретически допущена, да, к участию в выборах реально. Вот, и они могут теперь попробовать выиграть 1, 2, 3, 5, а то и лишь 10 регионов. То есть у бизнеса сегодня появляется, с моей точки зрения, вполне конкретное. Бизнесмены же, в отличие от интеллигенции, которая мыслит абстрактными категориями, что тоже хорошо, и без этого невозможно, но бизнес мыслит конкретно. Сколько вложил, сколько получил. Чем рискуешь, что выигрываешь. Так вот, сейчас новая партия для бизнеса, как мне представляется, это вполне счетный вариант на региональных выборах. Поддерживать или не поддерживать, что можно с этого будет получить? С точки зрения, так сказать, защиты от чиновничьего произвола, защиты от криминала, защиты от... и далее по тексту. Поэтому я думаю, что... А плюс к этому кризис.
Новая партия разве реально может предоставить все вот эти условия, всю эту защиту?
Партия, которая сейчас выиграет региональные выборы, может предоставить все. Практически все. Они будут в ЗАГС-собрании, у них будет свой губернатор, у них будут свои сенаторы, Вот это достаточно серьезная сила для лоббирования интересов местного населения. Это общая фраза, а местного бизнеса и местных пенсионеров это уже вполне конкретно.
Ну, вот тут такой наивный, конечно же, вопрос. Тем не менее, как вы думаете, все-таки новую партию «Правое дело» зарегистрируют, а если также создадут там Каспаров, Немцов, свои демократические партии их зарегистрируют?
Вопрос, так сказать, на грани провокационно-риторического. Вот, новую партию зарегистрируют, а Каспаров и кто еще?
Немцов.
Немцов.
И другие.
И другие, да. Вот, я думаю, что... Давайте так, я дам адвокатский ответ. Я думаю, что этих других не наберется по количеству столько, сколько необходимо для регистрации партии, поэтому им, скорее всего, откажут.
Ну что ж, теперь вот также хочется услышать ваши адвокатские, юридические комментарии относительно громких дел, новостей, связанных с этим. Вот сегодня в Московском окружном военном суде сформировали коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Как вы считаете, вот этот формат, да, то есть он для России еще не очень распространенный, именно формат присяжных заседателей, это такое верное и максимально правильное решение для этого громкого дела?
Да, конечно. Конечно, потому что, знаете, решением суда присяжных всегда кто-то недоволен. Кто-то говорит, вот оправдали черти кого, то говорят, осудили невиновного. Да? Значит, вот сегодня там многие недовольны вердиктом присяжных по делу Френкеля, например. Да. Да? А представьте себе, что Френкеля бы присяжные оправдали. Тут же начались бы разговоры, ну, конечно, банкиры подкупили присяжных, вот потому и оправдали. То есть суд присяжных, он всегда под огнем критики, всегда. Но, тем не менее, это все-таки гораздо более независимый институт, нежели коронный суд. То есть, когда судит один судья или трое судей профессиональных.
Только как раз потому, что там 12 голов, а здесь одна, да?
И все-таки на них проще, на судьи проще надавить. Карьера, в военном трибунале погоны, очередные звания, награды и так далее, и так далее. Там есть инструменты давления квартира, там прекращение полномочий досрочное, там есть. На присяжных не очень надавишь. Вот, тем более на 12. И скандал очень, может быть, большой, если кто-то из присяжных, так сказать, на него надавили, а он рот открыл. Тем более по такому делу, как дело Политковской, где пресса всего мира будет следить за этим очень-очень внимательно.
Да, поэтому... Правительство Франции заявило о том, да. Посольство, да, что...
Вот, поэтому я думаю, что по делу Политковской, хочется надеяться, может быть, я выдаю надежды за реальность, но будет максимально объективное судебное рассмотрение дела. Максимально объективное. У меня был спор с коллегами Ани еще на той неделе по поводу того, что будет ли процесс открытым или закрытым.
Да.
Вот, и они выражали, так сказать, большую озабоченность, если не сказать уверенность в том, что процесс закроют. А я им говорил о том, что нет, процесс не будет закрытым. Вот мне я... Не то, что я знал, я предвидел это. Предвидел просто потому, что сегодня никому не нужно по делу Политковской создавать... И так дело-то, в общем, такое неприятное, так скажем. Я сейчас не беру самоубийство, я беру дело. Вот, самоубийство, понятно, что это просто трагедия наша. Вот, но не нужно создавать лишних, так сказать, протуберанцев. Поэтому процесс будет открытый. Говорил я, так оно и произошло. Я думаю, что на присяжных никто не посмеет давить. Вот. И я не удивлюсь ни обвинительному вердикту, ни оправдательному. Потому что если выяснится, что собранные доказательства вины, они хлипкие, то присяжные вынесут оправдательный вердикт. Это не потому, что они оправдают убийц Политковской, а потому что они оправдают конкретных людей, которых обвинили в этом убийстве. Если будет обвинительный вердикт, тоже не буду удивлен. Я не знаю материалов дела, я не могу даже высказать свои личные точки зрения, насколько качественно проведено расследование. Но тоже, знаете, наш Следственный комитет тоже, так сказать, в забавном положении, так сказать, в кавычках находится. Долго расследуют, долго ищут убийц. Плохо, безобразие. По этой самой полудке нашли за 3 дня матроса, который вроде включил... Нет, оснований им не верить. Значит, будем считать, что это матрос. Так какие обвинения были в адрес Следственного комитета? Да ну, халтура, за 3 дня раскрыли преступление, значит, несерьезно. Значит, просто, значит, никого не нашли, просто назначили. Ну, слушайте, ну давайте как-то уважать все-таки людей, которые занимаются своей работой. Пока у нас нет оснований, говорит, что Следственный комитет там или там, там в деле Политковской или в деле этого матроса, халтурил.
Все сложности с расследованием дела Политковской заключаются как раз в том, что периодически информацию сливали. Ее коллеги говорили о том, что вот это раскрытие информации, оно постоянно губит расследование. А вот в случае с судом, наоборот, важно, чтобы оно было открытым.
Да.
А если, опять же, проводить аналогии с делом Френкеля, почему тогда это общественно такое значимое, громкое дело оказалось закрытым, и теперь вот уже все эти скандалы
вот,
поступили?
Не могу сказать. Вот потому и скандалы, что оказалось закрытым. Для чего судья закрыла дело, закрыла процесс, я не понимаю. Почему она удаляла то Френкеля, то присяжных, я не понимаю. Просто не понимаю. Может, у нее были какие-то причины, но не грех было бы, чтобы либо она, либо пресс-служба суда об этом рассказала. Я не понимаю. А вот когда начинается непонимание, начинаются домыслы и спекуляции. Потому что можно было закрыть заседание. Понимаете разницу? Процесс открытый, заседание, на котором допрашивается, допустим, сотрудник ФСБ, разглашающий определенную тайну, или исследуются доказательства, содержащие гостайну, вот это заседание объявляется закрытым. Зачем надо было закрывать весь процесс, я не понимаю. Это политическое убийство, что ли? Ну, вы сделали глупость, теперь не знают, как оправдаться. И естественно, что спекуляция вокруг этого дела будет до бесконечности. Потому что процесс был закрыт, и никто не знает, что там было.
Вы, ну, насколько пристально следили, потому что сейчас как раз-таки и в прессе тоже мнения разделились. Юлия Латынина, в частности, у нас на радиостанции отстаивает позицию о том, что Френкель, скорее всего, был виноват, там приводят свои аргументы. А там, например, журнал New Times все время публикует информацию о том, что специально дело закрыли, да, и как раз вот там все спекуляции,
вообще, которые... Вообще, в традициях нашей современной журналистики, я не беру «Эхо Москвы», да, мне бы сейчас надо было бы высказать предположение, кто проплатил New Times,
да.
А кто проплатил Латынину.
Да, именно вот. Это я вот и
спрашиваю. Представляете, как там наш Следственный комитет собирает деньги проплатить Латынину, а Френкель из тюрьмы проплачивает New Times. Красивая сценка. Это хорошего детектива. Значит, на самом деле, я по делу Френкеля однажды высказался. В день приговора Френкель попросил своего адвоката вызвать ему то ли такси, то ли личную машину, и сделал это публично, сделал состоянием гласности. Вот это было не втихаря сказано, это было громко сказано. Это было сказано до того, что присяжные ушли в совещательную комнату. И я в эфире «Эхо Москвы» был в этот день, я сказал, Френкель получит обвинительный вердикт. Таких вещей присяжные не прощают.
Но мы сейчас
вот поэтому сделать... Френкель вел себя весьма странно. Я не знаю, убил он или не убивал, не знаю. Но в ходе процесса он, что называется, нарывался. И нарвался.
Мы сейчас сделаем паузу. У нас в особом мнении Михаил Борщевский. Продолжим разговор через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем беседовать с Михаилом Борщевским в рамках программы «Особое мнение». С ним в студии сегодня я, Евелина Геворкян. И вот вам приходят смс-вопросы на наш интернет-сайт, также по телефону +7 985 970 45 45. Я опущу такие фундаментальные вопросы, как «Есть ли Бог?». Почему-то вас решили именно вас, именно сейчас спросить об этом, Талкит из Пензы. Спрошу что-то простое. Например, Михаил, правда ли, что у вас машина с мигалкой?
Да, у меня машина с мигалкой.
А по какой линии, так скажем, эта привилегия присутствует?
Ну, должность, которую я занимаю, полномочный представитель правительства в Верховном, Высшем, Арбитражном и Конституционном судах, эта должность подпадает под категорию тех, кому положена мигалка.
Ну все, мне теперь понятно. В прошлом эфире вы очень хорошо объясняли эту ситуацию с Москвой, пробками. Нет, действительно, очень ценные вещи говорили.
В этом же эфире, в этой же студии, много лет назад, когда поднялся вопрос о мигалках, я говорил, ребят, вас пустили по ложному следу. Значит, в Москве было, в России было 7 тысяч мигалок. И это было года два назад. Значит, флаговые номера были и мигалки. Все говорили, вот, надо убрать флаговые номера, убрать мигалки, и с пробками проблема будет решена. Убрали флаговые номера, сейчас даже убрали спецсерию номеров для правительственных машин. Значит, 7 тысяч мигалок сократили до 1 тысячи мигалок, только пробки почему-то не рассосались, а стали еще больше. Значит, очень выгодно власти периодически, власти городской, там, власти гаишниковской, власти там, российской, разные власти в разное время. Очень выгодно общественное мнение направить по ложному следу. Значит, вместо того, чтобы там, тот Лужков, который я хвалил сегодня в эфире, сейчас буду его ругать. Значит, тот Лужков, который неправильно построил дороги и не думал о дорогах, там другая причина, у него денег не было, федералы ему денег не давали на дороги в Москве в 90-е годы. Так вот, Лужков, чтобы снять с себя ответственность, ну, конечно, Москва столичный город, мигалок развелось, вот я ничего сделать не могу. То же самое говорил московской ГАИ. Ну, убрали мигалки. Привет, ребята, все свободно катаемся, да? Вот. Но толку от моей мигалки достаточно мало в Москве. Вот за городом толк есть. За городом. Но мигалка, надо просто понимать, мигалка – это в какой-то мере, ну, дополнительный инструмент безопасности. Только. Это ни в коей мере не помогает там. Быстрее проехать, ну, там, вместо часа я еду 58 минут, да, за счет мигалки. Вот. Но это просто некоторый элемент безопасности.
Да, я думаю, что теперь вот, наверное, этого слушателя вычислят и меня как журналиста за разжигание, там, намеки на разжигание социальной розни, да, могут привлечь.
Знаете,
можно
мне
инкриминировать?
Я не стеснялся никогда того, что у меня есть мигалка. Вот, и, понимаете, ну, конечно, надо было бы быть до конца демократичным и сказать, вот, надо, чтобы все были без мигалок. Но это по принципу, надо, чтобы все были одинаково бедными, не должны быть богатых. Но, мне кажется, просто все должны быть богатыми, а не все бедными. Что касается мигалки, я сейчас вам скажу. Мигалка – это реальная потребность в таком городе, как Москва, где куча-куча пробок. Мне немножко легче, чем другим амигальным. Амигалочным. Дело все в том, что у меня немножко меньше разъездов все-таки. А министры многие, все практически, они же мотаются по совещаниям. Кремль, Белый дом, свое министерство, там еще какое-то выездное, там, они просто реально не успевают. Вот, понимаете, я сейчас не про себя говорю, а про них, потому что можете мне верить. У них реально 16-18 часовой рабочий день. Вот, я знаю, что, допустим, там министр финансов приходит на работу, как правило, 8:30 утра и уходит, как правило, в 11:30 вечера, включая субботу. И это не только в период кризиса. И когда ему надо куда-то ехать, в общем, конечно, лишние 10-15 минут, если ему удается их сэкономить за счет мигалки, это время, идущее не ему на пользу, а нам на пользу.
Да, вот я просто лично большой противник вот этой теории о том, что все должны быть одинаково бедны, как раз-таки в этом смысле я с вами полностью солидарна. Но мне скорее, если уж мы так глубоко в этот вопрос зашли, удивляет то, что ну почему же тогда на Западе, где точно такие же большие города и пробки.
Ну-ка, расскажите мне, что на Западе.
Да, на Западе говорят, что перекрывают дорогу или дают вот выделенные какие-то линии.
Перекрывают дорогу – это одно, да. Мигалка – другое. Значит, что касается Европы, что касается Америки.
Мы сами знаем примеры, иногда, когда премьер-министр Великобритании спускается в метро, когда он спешит.
Ну, хороший пиар, да. Нет, хороший пиар, неплохой совсем пиар.
И когда не существует такого количества...
Я знаю короля одной из европейских держав, который на велосипеде ездит, но если ему заняться больше нечем. Вот, значит, что касается Запада. Значит, не могу сказать про Германию, не знаю. Италия, Франция, мигалок намного больше, чем у нас. Намного больше. В Великобритании не могу сказать, не знаю. В Америке мигалок нет, там другое. Там просто идет полицейское сопровождение. Машины без мигалки, с обычными номерами. Только впереди и сзади полиция. Вот, трафик полис, и значит, они сопровождают. Всех госчиновников достаточно высокого ранга. Вот. И не забывайте еще, что Москва, такой столичный город, ну, своеобразный. В большинстве европейских стран и в Вашингтоне, например, правительственные здания сосредоточены на одном пятачке. А в Москве не разбросано по всему городу. Это тоже большое значение имеет. Вот. Поэтому я не вижу в этом... Понимаете, может быть, здесь проблемы и есть, да? Но, ей-богу, у нас сейчас гораздо больше таких проблем.
Давайте перейдем к другим проблемам.
Да. Дай бог, чтобы это было самое главное в нашей жизни. У кого есть мигалки, у кого нет.
Да. Итак, вот прокомментируйте, пожалуйста, такой момент. Сегодня в Гааге начался процесс по крупнейшему иску гибралтарских экс-акционеров ЮКОСа против России. Они подали иск против российского правительства на сумму $50 миллиардов, просят возместить их потери после того, как компания была обанкрочена. Как вы думаете, во-первых, есть ли перспектива у этого закрытого дела, ну, которое проходит в Гааге, и будет ли оно иметь какую-то силу у нас здесь вообще, или это, опять же, сотрясание воздуха и пиар?
Я не знаю этого дела, не знаю, поэтому мне достаточно трудно его комментировать профессионально, я могу высказать предположение. Значит, к Российской Федерации иск возможен только с согласия Российской Федерации, потому что Российская Федерация обладает юридическим суверенитетом, как любое государство, оно суверенно, поэтому такой иск может рассматриваться в отношении Российской Федерации только с согласия Российской Федерации. Я сильно сомневаюсь, что Российская Федерация дала согласие на рассмотрение такого иска к ней на $50 миллиардов в Гаагском суде. А почему? Либо вы не точно излагаете информацию, и никакое дело не слушается, а просто подан иск, а подать-то его можно куда угодно, да, это не значит, что он будет
слушаться. Нет, ну да, это не сурком сообщает о том, что сегодня начался процесс.
Вот, если начался процесс,
в закрытом режиме начался
значит,
процесс.
Тогда, значит, Российская Федерация, я думаю, что в нем не участвует, соответственно, решение Гаагского суда для Российской Федерации не является обязательным.
Ну так и в чем же тогда дело? Опять, получается, это чистой воды просто привлечение внимания, да, к этому
вопросу? Думаю, что да. Но я не знаю обстоятельств дела, поэтому не знаю предмет иска, основание иска, точнее, не предмет, основание иска. Вот, поэтому я думаю, что там нравится нам это, не нравится, но тема ЮКОСа закрыта.
Да, вот, кстати, так вот уже под конец, вначале мы говорили о поддержке политических партий со стороны бизнеса, да, вот в начале эфира мы этому время посвятили, а вот вам присылают вопрос анонимный. Конечно же, а Ходор сидит не за поддержку политпартий?
Нет. Значит, ну, там есть много версий того, за что он сидит, помимо того, за что он официально сидит. Вот, но та версия, которую я слышал, опять-таки, это версия всего лишь навсего, что выбор 2003 года Ходорковский вложил $1 миллиард, имея в виду провести депутатов, тех, которые примут решение о создании в России парламентской республики. То есть это была его идея, в которую он свято верил, и, по-моему, верит до сих пор, о том, что в России нужна не даже быть не президентская, а парламентская республика. И для того, чтобы изменить конституцию, значит, вот он вложил $1 миллиард на выборы. Именно вот под одну эту конкретную цель. То есть он вовсе не преследовал там целей обеспечения протекционизма его бизнесу, там, каких-то условий для ЮКОСа. То есть это была, опять-таки, насколько я знаю эту версию, вот, слышал эту версию, вот, что это было, так сказать, его политические убеждения. И вот он сделал это. Значит, и как бы это была одна из причин. Ну вот так, такая версия существует. Насколько она оправдана, я сказать не могу. Поддержка конкретной политической партии, выступающей не за изменение конституционного строя, а выступающая по, ну, более приземленным, более поэтому важным конкретным делам, вопросам, связанным с бизнесом, связанным с свободой слова, свободой журналистики, то, что было, по крайней мере, в программе «Гражданской силы», за развитие гражданского общества, эта партия не будет подвергаться давлению со стороны власти, потому что власть, сегодня самой власти это нужно в первую очередь. Власть осознала, что без этого невозможно, я в этом глубоко убежден. Вот. И бизнес, поддерживающий такую партию, с моей точки зрения, ничем не рискует.
То есть вам кажется, что власть сегодня вдруг это осознала, да, спустя там, столько лет сворачивания там,
нет,
тех
власть,
же
власть,
свободы
любая,
слова,
любая,
свободы выборов?
Власть – это люди. Да, власть – это люди. И конкретные люди с течением конкретного времени, определенного времени, естественно, меняют свои взгляды. А вы что, никогда в жизни свои взгляды не меняли?
Конечно, конечно.
Вот. Значит, я не имею в виду, так сказать, менять взгляды так. Вот сегодня мы курим, потому что с Кремлем даже диалог вести нельзя, а завтра мы уже с ним.
Но вам кажется, именно правое дело будет транслировать и воплощать в жизнь вот эти изменения,
да,
касаемые,
да,
свобод?
Да. Мне кажется, что да. Мне кажется, что сегодня во власти очень многие осознали, что стабильность очень быстро перерастает в стагнацию. А стагнация в застой. И поэтому, как мне кажется, власти сегодня нужны и свежие идеи, и диалог в обществе, и активность, политическая активность масс. Для этого нужна некая полифония политическая. Поэтому и левые партии нужны, и правые нужны. Поэтому
всё,
я думаю,
мы,
что
мы
это
на этой
позитивно.
Прекрасной ноте, да, действительно, вот бы этот позитив, да, в уши нашей политической элите. На этом эфир закончился. В особом мнении сегодня участвовал Михаил Борщевский.